Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Культура-2» – культовая книга Владимира Поперного о стиле Сталин, политическом реваншизме и эстетическом консерватизме переиздавалась в 2006 году. В клубе «Китайский летчик» присутствовали главный редактор издательства НЛО Ирина Прохорова, архитектурный критик Николай Малинин, продюсер Анатолий Голубовский, культуролог Юлия Лидерман. Первое слово автору термина Владимиру Поперному.
Я должен сказать, что эта книга писалась как кандидатская диссертация по истории архитектуры. Но где-то в середине работы над ней, она началась примерно в 75-м году, а закончилась в 79-м. Я, собирая материал, работая в архивах, я бы понял, что архитектуру совершенно невозможно вычленить из всего остального, что происходило в это время в стране. А меня больше всего интересовала граница между 20-ми и 30-ми годами, когда действительно вдруг геометрические формы конструктивизма сменились чем-то совсем на это не похожим. И чем больше я углублялся в этот материал, тем больше мне становилось ясно, что архитектура как бы не самостоятельная в этом смысле дисциплина, потому что все, что происходило в других областях, в политике, в литературе, в кино, в газетной лексике, в текстах правительственных постановлений, все это происходило каким-то похожим образом. Я попытался увидеть вот эти сходные процессы, как они синхронно происходили в разных областях культуры. И я описал вот эту вот культуру 20-х годов и условно назвал ее культуру 1, а культуру сталинской эпохи условно назвал культуру 2. Для меня эти цифры 1 и 2, я их использовал для того, чтобы подчеркнуть отсутствие оценок. А я совершенно не хотел сказать, что одна хорошая, другая плохая, одна там за свободу, другая за тоталитаризм. Я потратил, наверное, год, сидя в Ленинской библиотеке, читая вот эти, вы знаете, много томов есть, решения партии, правительства, собрания законов, постановлений, десятки томов, где все постановления, все законы собраны. Я решил прочитать их сначала до конца. Это читается как детективный роман. И выяснилось, что все, что происходит там, все, что происходит в архитектуре, в кино, оно подчиняется каким-то общим законам. И я тогда попытался посмотреть на всю культуру примерно тем же способом, каким немецкий искусствовед Генрих Вольфлин смотрел на переход от Ренессанса к барокко. Собственно, в этом и состоял как бы необычный подход к архитектуре, потому что я попытался включить архитектуру в культуру, а не рассматривать ее как самостоятельную дисциплину. Если говорить огрубленно, то культура один – это культура растекания, это и население разбредается по территории страны. И наоборот, культура 2 – это культура застывания, это всюду возникает граница, движение останавливается, а в архитектуре особое значение приобретают входы и выходы, потому что это точка пересечения границы между внешним и внутренним пространством. Характерный пример, если посмотреть на входы в станции метро сталинской эпохи и хрущевской. В одном случае это какие-то монументальные триумфальные арки, украшенные скульптурами ангелов, пограничников, охранников, кого угодно, потому что вот сам этот акт перехода границы дело чрезвычайно опасное. И хрущевские дырки в земле, которые невозможно отличить просто от перехода.
Я, например, поняла, что разрушение Берлинской стены и вообще раскрытие всех европейских границ – это проявление культуры один.
Конечно.
Да? Может быть, мы слово Ирине Прохоровой отдадим, издателю, которая 10 лет назад, по-моему, это было первое в России издание этой книги.
Это выяснилось, что странным образом, хотя книжка прочитана профессиональным сообществом, хотя она любима многими интеллектуалами, вот по всеобщему утверждению она остается такой одинокий, как написал один из критиков, этим одиноким утесом. Когда книга столь востребована, когда она вся цитируется, когда вообще сам термин «культура-2», «культура-1», вообще без нее как-то уже, без этих терминов довольно сложно вообще говорить не только об архитектуре, а вообще о сталинском периоде. А почему она не породила, не знаю, целую, ну, подражателей, там, не знаю, целую школу, да, последователей и так далее. Мне трудно ответить на этот вопрос, но мне кажется, что для меня, прочитавшей свою эту книгу в конце 80-х, да, мне кажется, что это все-таки была действительно одна из первых попыток вместо демонизации или мифологизации, мягко говоря, драматического периода нашей истории, это была одна из первых попыток такой аналитики. И что поразительно, что достаточно отстраненный, хотя человек жил внутри культуры. Такие обычно книжки пишутся там, не знаю, 300 лет спустя. Поразительно, что человек, проживая внутри советской культуры, и все-таки эта культура была глубоко изолированная, уж точно без открытых границ, нашел себе возможность, силу воли и талант просто как бы выйти за границы и первым фактически описать вот некоторую интересную логику развития советского периода как сторонний наблюдатель. Удивительно, что за все 90-е годы, не говоря 2000-е, вот такой, я бы сказала, отстраненной рефлексии по поводу советского прошлого, в общем, не было. Удивительно, что дожив до 2000-х, и существует уже сейчас 2000-х, эпоху, которую, как понимаю, очень соблазнительно сравнить с 30-ми годами, переходом от культуры 1 к культуре 2 довольно эффектно, этого осмысления нету. И нету не потому, что это невозможно, а потому что ощущение, что в обществе нет такой потребности даже. Что, как ни странно, вновь срабатывает попытка мифологизации прошлого, причем уже неважно какого. Все это слепливается в какой-то общий кокон вот такого мифологического пространства, и в этом смысле значительно интереснее оказывается для большинства интеллектуалов это изобретать все новые и новые какие-то метафорические конструкции, очень красивые, разнообразные и так далее, вместо аналитики, которая требуется. Для меня, как не только издателя, но и все-таки историка культуры, это какой-то, я бы сказала, трагический момент, потому что очень бы хотелось, чтобы книга, ну, нашла хотя бы подражателей.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Есть реплики у Владимира Попернова.
Просто вот короткое замечание. Байли Гени в свое время говорили мне, что их книга 60-й или «Мир», как она называлась?
Да. «Мир советского человека».
Да, «Мир советского человека». Да. Они мне говорили, что они себя ощущали продолжателями книги «Культура 2». То есть какая-то преемственность у нас была.
Спасибо за уточнение. Юлия Лидерман хотела выступить.
Если нужно что-то осмыслять, то вот можно смело назвать книгу «Культура 2», и любой студент, он ее там откроет и будет удовлетворенно думать вместе с оппозициями. Значит, горизонтальная, вертикальная, растекается, застывает, там вход, выход и так далее. И вот этот вот интерактив структуралистского подхода к советской культуре, он, конечно, делает эту книгу таким вот одним из бестселлеров. Между прочим, вот в этом списке осмысления советского прошлого, там несколько таких бестселлеров. Один сейчас уже назывался, это книга Вали Генис, 60-е. Еще я бы назвала книгу Ильи Утехина о коммунальных квартирах. Вот это три такие книжки, которые можно смело так обсуждать, как очень-очень популярные по части осмысления советского прошлого.
Я, если можно, Анатолию Голубовскому сейчас отдам слово.
Мне кажется, что книга, безусловно, недостаточно прочитана. Ирина здесь говорила, что это очень цитируемая книга. Да ничего подобного. Она совершенно не цитируемая настолько, насколько заслуживает быть цитируемой. Потому что единственное, что цитируется из этого текста, это, собственно, название «Культура 2» и в лучшем случае упоминание о том, что есть еще и «Культура 1». И вроде бы достаточно, так сказать, отметились, что прочитали эту книжку, и хорошо. Еще один вопрос, который меня мучает, собственно, публикация этой книги и легальная рефлексия с ней связана, это проявление другой культуры, культуры 1 или культуры 2, или существуют ли еще какие-то промежуточные типы жизнеустройства, скажем так, и насколько неизбежен этот цикл, и каким образом это все будет продолжаться, вот это вот мучает меня.
Это Анатолий Голубовский, но, собственно говоря, вот единственное критическое высказывание – это статья Григория Резина. Она как раз и ставит этот вопрос, насколько пространство этой книги, насколько этот критический аппарат ложится на современную реальность, насколько он в состоянии ее описать. Мне как раз очень любопытно поискать какие-то вот эти черты культуры 1 и культуры 2 в современной жизни, чем я и вас просто умоляю сегодня вместе со мной заняться. Может быть, Коля Малинин, как архитектурный критик, уже может ответит на то, что он услышал.
По дороге сюда я встретил сотрудницу Центра современной архитектуры, молодую, такую весеннюю, прекрасную. Выяснилось, что она не знает, кто такой Владимир Попернов, что такое «Культура 2».
И для нее это совершенно не культовая книга.
И проще всего было бы сказать, что, ну, конечно, это такое большое человеческое счастье Владимира Попернова, что вот как бы такая слава Нострадамуса, которая обвивала его чело последние 25 лет, как-то немножко померкла, и уже вот не случилось того самого страшного, чего мы, как все, так сказать, сладострастно, читая эту книжку, ждали, что вот она сейчас придет, и мы с ней, так сказать, будем сидеть в подполье и перелистывать и говорить: ах, все знал, все знал.
Вот, ага, но... что «Культура-2» воплотится в абсолютно тоталитарном виде в этой стране, ну, вы имеете в виду?
Вот, да, нет, мне кажется, вот у этой книжки был вот этот как бы такой соблазн, который возбуждал, не знаю, всякого читателя, вот, да, вот этого, так сказать, ожидания вот этого ужаса, который грядет. Ну, собственно, мне кажется, Владимир как-то и писал, вот, и уезжал, и дописывал именно на волне вот этих ощущений, собственно, что все-таки все это случится, что придет снова «Культура-2». И вот этот соблазн видеть Попернова в роли Нострадамуса, да, он как бы такой самый первый, самый очевидный, да, вот сошлось, не сошлось. И вот эти бинарные оппозиции, которые, ну, лично я, будучи архитектурным критиком, я помню, там, в начале 90-х годов я просто из статьи в статью там прилаживал туда-сюда, туда-сюда. Но через лет 5 я вдруг начал понимать, что все буксует, что как-то вот не складывается. То есть вот вроде бы вот оно вертикальное, вот оно горизонтальное, а что-то вот как-то вот не получается, не работает. Вот, в какой-то момент я даже как-то уже разозлился, написал статью под названием «Ошибка Владимира Попернова». Но это было где-то начало 90-х, еще все было очень хорошо. И,
ну, ничего казалось... себе, все разочарованы тем, что нет апокалипсиса, да, тем, что ну, плохой сценарий вообще не воплощается.
Я же говорю, вот мне почему кажется, что вот какой-то вот соблазн этой книжки, да, было именно такое, что мы все вот ждем в ужасе, в таком сладострастном ужасе вот этого конца. Теперь я понимаю, что этих культур на глазах становится явно больше, и они перестают описываться этими двумя оппозициями. И... книга как продукт этой эпохи, где все раскладывалось на два очень легко, да, было два мира, два детства, и всего было по два. И я вот в современной московской там архитектурной ситуации с трудом опознаю какие-то очевидные приметы, да, там, не знаю, возникает Триумф Палас, там, восьмая высотка, и мы все вот вроде бы, ну, настолько очевидно, что это высотка, да, и кажется, «Культура-2», а вот ты смотришь и понимаешь, что никакая это не «Культура-2», но совсем это не про то, не оттуда вообще, да, то есть это вот не свидетельствует ни о каком возвращении сталинизма, там, «Культура-2», вот не то, другое, да, дальше начинаешь анализировать, почему, так сказать, да, что это рынок, что это бренд, что это все что угодно, но не идеология в том виде, в котором она была у Владимира запечатлена. И вот это как бы у меня такое постоянное профессиональное ощущение, что вот оно не срабатывает.
«Культура-2. Как связаны политика и материальная культура?»
Давайте поговорим о том, как элементы «Культуры-1» или «Культуры-2», или те явления, которые описываются вот этим образом, как они все-таки существуют. Владимир Попернов, пожалуйста.
Я хотел бы, во-первых, ответить Николаю Маленину. Это очень интересное выступление. Но я хотел бы сказать следующее. Когда я дал эту рукопись этой книги в 1979 году Льву Копелеву и Раисе Орловой, они сказали, что да, это очень интересно, мы перешлем ее нашему издателю. Они приложили много усилий для того, чтобы эта книга дошла до издательства «Ардис» и «Профера». Но они мне сказали такую вещь. Вы знаете, это очень интересная книга, но мы не узнаем ничего из того, что в ней написано, как нашу жизнь. Наша жизнь никакого отношения к этому не имела. Это говорит о том, что, возможно, находясь внутри вот этой жизни, ее очень трудно увидеть как нечто целое. И, конечно, я уверен, что они в «Культуре-2» видели «Культуру-3», «4», «5», «6», «7» и видели все нюансы, все оттенки и так далее. И мое желание попытаться отодвинуться и взглянуть на эту культуру со стороны – в конце концов, выдвинуло меня просто из страны. Написание книги, в конце концов, привело к эмиграции. Поэтому меня не удивляет, что человек, живущего сегодня в Москве, раздражает или вообще удивляет попытки применения к ней вот тех методов, которые были применены к сталинской архитектуре. И я не уверен, конечно, в этом, но какие-то черты «Культуры-2» в сегодняшней Москве я вижу. Для меня... какая важная черта «Культуры-2» – это прикрепление человека к пространству, барьеры, ограничения. Это 30-е годы введения паспортов, прописки, справок. Вся эта сложнейшая бюрократическая прикрепляющая машина. И вот она, на мой взгляд, возникает совершенно очевидно. Я всегда приезжал из Лос-Анджелеса в Москву через туристское агентство в Лос-Анджелесе. Они оформляли визу, я приезжал, здесь мне ставили штамп, все было очень просто. Вот в этот приезд я сделал все то же самое агентство. Пришел в их филиал, который находится на Ленинском проспекте. Они говорят: ой, вы знаете, извините, все переменилось, мы не можем вас теперь прописывать, вы живете у друзей, ваши друзья должны пойти в ЖЭК, мы пошли в ЖЭК, нам сказали, что они должны принести копию лицевого счета, с ней пойти в другой ЖЭК, взять от них справку, что там что-то уплачено, вернуться к ним, с этим пойти в милицию, сдать. В общем, это работы на месяц там было примерно. И, естественно, это сделать было невозможно. Опытные люди посоветовали: не валяй дурака, пойди в любую гостиницу, заплати за один день, они тебя пропишут. Я это сделал, я пошел в гостиницу, они говорят: да, была такая у нас практика, мы это делали, но теперь это ничего сделать нельзя. Вот за сколько вы дней заплатите, настолько мы вас и пропишем. Правда, если вы заплатите за один день, по закону вы потом можете 3 дня жить без прописки, а потом придите к нам еще заплатить за один день, а потом еще 3 дня жить без прописки. Значит, я уже был готов согласиться. Но когда они увидели мои документы, они сказали: ой, все очень плохо, потому что уже прошло больше 3 дней после вашего приезда, и мы вообще теперь вас не можем прописать. Так что вы сейчас поезжаете в УВД, вот вам адрес, заплатите там штраф, приезжайте обратно со справкой о штрафе, тогда мы вас пропишем на один день и так далее. Для меня, ну, это вот абсолютно чистом виде культура 2 с попыткой, сознательно или бессознательно, неважно, ограничить перемещение человека в пространстве.
Это выступление Владимира Поперна, это Ирина Прохорова.
Что для меня самое ценное всегда было в книге? Показывание, что суть культуры 2 – это не подмена реального созидания и гармонизации действительности. 20-е годы мы понимаем, что было. То, что мы в 90-е годы отчасти наблюдали, это такая гетерогенность культурных образцов, это некоторая, конечно, нестабильность ситуации. И далее нормальная тяга любой культуры к некоторому нормальному, осмысленному, планомерному созиданию в российской традиции подменяется, собственно, окостенением. То, что мы называем реакцией или культурой 2, назовите, или так далее. Когда происходит не гармонизация быта, а суживание возможностей. То есть на самом деле культура 2 может быть действительно все, что угодно. Если оно становится единственно доминирующей, причем не в ходе полемики, конкуренции, а в ходе того, что государство становится монополистом и единственным заказчиком. Некоторая доминирующая эстетика 30-х годов, которая насильственным образом закрепляется и не позволяет ничего развиваться параллельно, вот в этом, собственно, я и вижу культуру 2. То, что я вижу сейчас, это стихийная во многом попытка разной части общества вернуться к этому, потому что общество не обсуждает и не вырабатывает других стратегий выживания и жизни. И я не уверена, что сознательно кто-то вот хотел реально бы в эту ситуацию попасть, потому что, в общем, никому особенно не охота в тоталитарное государство. Это общая тяга к реакции, но никем не санкционированная сверху. Она может оформиться, это будет ужас, а может как рудиментарное свойство перейти, так сказать, да, пройти. Многое зависит, на самом деле, от самого общества, насколько оно способно аналитически оценивать степень опасности, вообще, чем оно занимается. Вот мне кажется, что совершенно сбой, который произошел в ментальном и дискурсивном плане в 90-е годы, что много было деклараций самых замечательных, а система ценностей оставалась в системе культуры 2 в некотором смысле.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Николай Малинин, мы послушаем.
Вы знаете, сейчас, когда Владимир рассказал историю вот актуальную про свой паспорт, про визу, я в очередной раз подумал, что пафос моего предыдущего выступления про то, что, так сказать, что-то там пробуксовывает, связано с тем, что эта книжка, конечно, не только про архитектуру, она про жизнь, про Россию, про менталитет, и то, что вот эти все признаки мы встречаем в нашей жизни, это как раз вот это все работает. То есть действительно вот в нашей жизни этого всего очень много, и оно раскладывается как угодно на эти составляющие, но вот в жизни вообще. А вот именно в архитектуре, почему оно не раскладывается? Потому что архитектура перестала быть идеологией. То есть то, о чем писал Владимир, да, это было очень характерное время, когда архитектура была идеологична. Сейчас архитектура превратилась в товар, все диктует рынок. И характерно еще то, что именно культура 2, которую мы сейчас как бы тут вот порицали, да, за то, что она такая вся застывшая, она-то оказалась гораздо более прогрессивной, потому что по потребительским показателям она оказалась, естественно, гораздо лучше, чем культура 1. Собственно, почему у нас сталинская архитектура стала сейчас образцом для того же Триумф-Паласа, для громадного количества всякой много жилой архитектуры, почему именно жилой, да? То есть не официальный, не административный, а именно жилой, потому что это люди охотно потребляют, потому что у них есть подсознание, вот эта традиция, что сталинские дома, они самые лучшие, самые высокие потолки, самые широкие подоконники. То есть вот культура 2 обнаружила, вот именно если говорить об архитектуре, да, свое значительное превосходство. Культура 1, которая вроде бы была там нашим прорыв, авангард, мечта, но в ней не было вот этого потребительского качества. Главное, что за этим за всем нету идеологии.
Анатолий Голубовский. Мне кажется, что некоторые упрекали Владимира Поперного ставили ему на вид то, что прогноз его не сбывается. «Культура-2», которая вроде бы должна была восторжествовать, куда-то делась, и не наблюдаем мы ничего. Из обсуждения, которое мы здесь выслушали, следует абсолютно, что за что ни возьмись, все «Культура-2». Современное искусство – «Культура-2». Архитектура – это тоже «Культура-2». Потребительское отношение ко всякого рода явлениям и перевод маргинальных явлений в немаргинальные – это тоже «Культура-2». Я не услышал здесь вот ни одного аргумента в пользу того, что вот что-то хотя бы от культуры один осталось или нет. Мне кажется, что мы так спокойно все это обсуждаем благодаря Владимиру Поперному, потому что никакого трагизма из этого текста я не вычитывал ни тогда, когда я ее читал. И, может быть, это было для меня самым главным шоком, да? Установка на трагическое восприятие недавнего прошлого тогда, когда это все только появилось, или грядущего какого-то апокалипсиса, или, честно говоря, эта книга внушила глубокий оптимизм и веру в собственные силы. В том смысле, что есть у меня некоторый инструмент, который мне позволит каким-то образом маркировать то, что я наблюдаю, вижу, то, через что прохожу, так сказать, вот как вот Владимир Поперный проходил через процедуру регистрации. По всему «Культура-2» вроде бы как вокруг нас, и мы в ней. Но не вижу в этом никакой трагедии и драмы, потому что есть у нас некоторое понимание, как мне кажется, как себя вести внутри этих разнообразных явлений.
Имеется в виду нравственный закон внутри нас?
Ну, например, кстати, между прочим. Не последнее дело.
Анатолий Голубовский. Юлия Лидерман, пожалуйста.
Одно дело, как нам упорядочивать явления, которые мы наблюдаем. И тогда действительно никакого трагизма нет. Ну, в принципе, все под контролем. А с другой стороны, к архитектуре, может быть, я там вернусь, все-таки, раз уж мы обсуждаем книжку, которая написана об архитектуре. В книжке выясняется отношение между авангардом и тоталитаризмом по-своему. И в ряду вот других книг с этим связаны. Год назад, по-моему, вышла в переводе замечательная книга французского исследователя Филиппа Сырса «Авангард и тоталитаризм», где он по-своему, значит, вот решает эту проблему вины авангарда в тоталитаризме, или там вот Гройс решает тоже эту проблему, а тоталитаризм – это там результат авангарда и так далее, и так далее. И Сэрс вводит одно только очень, ну, важное различение в том, что в тоталитаризме, может быть, этот авангардный жест, который был открыт в предыдущий момент, вот в этой «Культуре-1», он только присваивается художникам, который и есть глава государства. И этот вот единственный художник, который, значит, всем управляет, у которого есть право на этот авангардный жест, это и есть единственное, что отличает тоталитаризм и там искусство тоталитаризма от авангарда. И понятно, что институты схлопываются, что его распространение смысла, и то, о чем мы сегодня уже говорили, когда реклама произносится не от лица рынка, а от лица, значит, какой-то идеологии, а в идеологии нам произносят тексты от лица рекламы, и когда бизнес, политика, искусство, они как бы центрируются вокруг одной какой-то точки, вот тут начинается как-то не очень приятно и так тревожно. И тут уже я не могу сказать, что как-то я могу так это все вот смотреть на это и понимать, что я могу упорядочить все, вот мир вокруг меня. Ну, я могу, но мне становится все-таки не очень приятно.
Спасибо, Юлия Лидерман. Ирина Прохорова,
пожалуйста. Для меня лично опыт проживания в «Культуре-1» – это все-таки 90-е годы. А вот для меня они были «Культура-1», блистательная эпоха. Может быть, этот опыт и перевесит некоторое то неприятное дежавю, которое мы сейчас видим. И в этом смысле мне кажется, что сам факт, что мы об этом говорим рационально и видим столько признаков «Культуры-2», есть некоторый шанс для преодоления. Я, например, тоже не увидела никакого эсхатологического ужаса в этой книге. Наоборот, там в самой иронии и отстраненной чистоте, знаете, был некоторый факт преодоления. Потому что если ты можешь все-таки хорошо описать зло, ты вне его, и более того, ты не только его описываешь извне, ты находишь ресурсы противостояния этому. Значит, в середине 90-х годов, когда в шутку говорили, а вот если вернется цензура, и там будут происходить какие-то вещи, я говорила, да я лучше вот сейчас журнал закрою при первых же попытках. И я вижу сгущающую атмосферу, я не только не закрываю журнал. Я вдруг начинаю себя ловить на то, что я начинаю придумывать какие-то отходные пути. А это и есть фактически как бы почти пораженческая позиция. Внутреннее сопротивление не предполагает сидение в комнате, да, на кухне и опять рассуждение о высоком. А некоторый способ контраргументации. Потому что тезисы, которые выдвигаются, всегда нас застают врасплох. Потому что играется, да, на каких-то аффектах, патриотизме, любви к ребенку, к родине. Это такая иезуитская машина, которая так отработана за 80 лет идеологической кампании, что люди начинают оправдываться. Или они должны вынуждены оправдываться, что они действительно любят страну свою. Или им приходится говорить, да ну вас всех, я вот космополит. Да? И в каждый раз это ложные категории, потому что нас ставят в систему координат вот этого старого идеологического страшного общества. И хочу сказать, что рынок – это то, что в наших головах. А наивная надежда такая марксистская, что запустили механизмы, и у нас будет чистый рынок – это утопия, это то, что погубило демократические начиная начала 90-х годов, когда полагали, что если мы все приватизируем, так уже все будет и все славно. Это совершенно недостаточно. В этом смысле и ценность книжки в том, что действительно жизнь и искусство неразделимы. И в этом смысле правильное разделение границ, где заканчивается искусство и начинается жизнь, это вот, по-моему, для 2000-х годов самое важное. И мы видим трагедию авангарда второй раз. Это бесконечная игра, не понимая, что с компьютером заходить к танку невозможно. В этом смысле это страшное дежавю, которое мы видим, может быть, некоторые фарсовые, может быть, даст нам на новом этапе не повторить те самые ошибки, которые, увы, наши дедушки и бабушки повторили в конце 20-х годов.
Спасибо, Ирине Прохоровой. Николай Малинин, пожалуйста.
Я бы, может быть, сказал только о том, что, прочитав единственные пока рецензии Григория Ревзина на эту книжку, такой легкий упрек, что ли, Владимиру Поперному, что маловато любви к родине, я подумал, что это действительно очень легко Поперного вот так вот упрекнуть. Живет в Америке, выглядит на 40, написал культовую книжку еще четверть века назад. И как бы есть такой вот действительно, да, вот соблазн как-то его упрекнуть. Хотя Герцена, Чаадаева, не знаю, Гоголя, ну всех, кто писал оттуда и острее видел, как-то почему-то у нас не принято пока упрекать именно в этом, да, за их прекрасное далеком. Но я-то как раз для себя на примере Владимира Поперного персональный сюжет вижу. То есть я понимаю, что вот выход, он всегда только один. Ты просто, ну, надо как-то думать, да, думать, и ты как Мюнхгаузен себя, так сказать, своим думанием вот вытаскиваешь из любого болота, да, ну, и оказываешься, например, в Калифорнии. А можно и не в Калифорнии оказаться, а просто вот если ты думаешь, что ты все равно как бы где-то вот ты можешь быть не в болоте, и тогда, в общем, как его назвать, культуры 2 или культуры там 3, 4, 5, в общем, уже не так страшно. Поэтому для меня эта книжка, это прежде всего такой персональный как бы пример, что делать.
«Культура-2». Архивная запись к переизданию книги Владимира Поперного.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Жизнь во время войны. Чувства и действия. Русский стыд и русская солидарность. Дискуссия фонда Андрея Сахарова. Участвуют историк Сергей Лукашевский, публицист Борис Грозовский, социолог Полина Арансон, Берлин, журналист и волонтерка Анастасия Чуковская, Будапешт.
24 февраля в 8 утра мне позвонил мой сын и сказал: «Папа, война началась». И я попытался как-то собраться с мыслями, с чувствами. И написалась у меня всего лишь одна строчка. «Это безумие и ад нас всех отправили в бездну». Этими словами я пытался выразить невозможность вообще прочувствовать и охватить страшную бездну, в которой мы в результате начала этой войны, агрессивного вторжения России в Украину, оказались. Другим важным переживанием этого времени и первых дней для многих и до сих пор – это непонимание, как действовать, что можно делать в этой ситуации. То, что позволяет нам сохранить присутствие духа, позволяет нам сохранить себя. Передаю слово Борису Грозовскому, обозревателю, автору канала «Events in Text».
Я много думал в последние полтора месяца о том, какую власть имеют над нами наши чувства, наши эмоции, и насколько сильно вся эмоциональная жизнь оказалась перевернута этой войной. Какая-то гамма очень сильных чувств, без полутонов, отчаяние, злость, снова надежда, стыд. Чувства, которые сменяют друг друга по ходу того, как мы видим, что происходит в России, что происходит в Украине. Совершенно невозможно, с одной стороны, продолжать жить прежней жизнью, заниматься прежними делами. С другой стороны, разом в мире стало настолько больше несчастья, горя, беды, что совершенно невозможно не включиться, когда ты видишь людей, которым какая-то помощь нужна, ты забываешь про свои дела и погружаешься в то, чтобы как-то обустроить их жизнь. Социолог Полина Аронцова, участник сегодняшнего разговора, редактор Open Democracy, чуть больше года назад в тексте для Deutsche Welle очень хорошо, по-моему, написала о том, как жить вот с этим чувством жгучего липкого стыда за власть, за то, что от имени России происходит и в самой России, и, по сути дела, в мире. Чувство стыда возникает, когда ты не можешь повлиять на ситуацию, когда ты бессилен, лишен способов изменить ситуацию в целом. При этом отодвинуть это чувство в сторону совершенно невозможно. У Полины очень хорошо написано о том, что, с одной стороны, эмоции, особенно вот такие вот сильные эмоции, это то, что нас связывает с реальностью. Когда этой эмоции нет, ты, условно говоря, находишься в состоянии бесчувствия. Вопрос в том, как работать с эмоциями для того, чтобы не погружаться в бесконечные переживания своей собственной травмы и травмы близких и дальних людей, а чтобы эту эмоцию пережив, найти в себе силы для действия, собственно, возможность социального действия. С тех пор, как Полина написала этот текст, 15 месяцев прошло, на порядки, даже, наверное, на тысячи порядков выросло количество поводов, по которым можно переживать стыд, да, собственно, несправедливая захватническая война с присоединением территорий, гибель детей, повсеместное насилие и мародерство, разрушение дотла прекрасных городов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Для тех, кто покинул Россию, к этим эмоциям примешивается еще и довольно сильное сознание собственной чужности. Еще одна такая отравляющая эмоция. Наряду с этим есть ощущение очень большой солидарности. Сначала я, Полина, хочу спросить. Понятно, что наша эмоциональная жизнь совершенно перевернулась этой войной. Вот как бы ты эти эмоции описала? Можно ли и нужно ли пытаться стать менеджерами этих эмоций? Насколько вообще безобидно отношение к этому как правильно?
Может быть, этот разговор для меня станет поводом вернуться к исследованию того, как мы говорим о чувствах, как их понимаем, потому что последние полтора месяца я их только чувствовала. Попытаться их описать, вообще найти для них язык, мне казалось уже какой-то сверхзадачей. Первые недели войны мне вообще казалось, что этот наш разговорник, который мы выпустили в конце прошлого года, где мы собрали слова от абьюза до токсичности и попытались описать значение этих слов, у меня было ощущение, что эта книга абсолютно потеряла свою актуальность. Закончилась та эпоха, которую она ее описывала. Эта социальная реальность закончилась. Сломалась, несите новую. И ту реальность, которую нам принесли, у меня было ощущение первые вот недели войны, что ее можно описывать только самыми примитивными способами. Вот как ты сказал в самом начале, чувства большие, простые, монохромные. Нас как будто катапультировало в язык очень простой и, может быть, в какой-то степени поэтизированный. Язык именно чувств, а не эмоций. Ненависть, страх, любовь, стыд. Прям какие-то большие-большие кластеры. Они такие огромные, они занимают столько места, и они настолько не похожи на абьюз, харассмент и то, о чем мы говорили последние 2-3 года в контексте обсуждения новой там, субъектности, новой этики. Вдруг это все сменилось абсолютно каким-то почти детским языком. Язык крика, да, язык, который просто уже из костного мозга откуда-то совсем изнутри идет. Одновременно с этим произошло то, что назвал мой коллега, редактор издательства «Индивидуум» Феликс Сандал. Он сказал, произошла разгерметизация мата. Об этом Гасан Гусейнов много пишет у себя, да, то, что вот все происходящее, кроме как матом, описать вообще очень сложно. И мы слышим вот этот мат видео, которое мы смотрим в соцсетях из Украины, когда люди снимают, как ракета влетает в соседний дом или в их собственный дом. Мы можем говорить, да, о том, что происходит. Часто мы можем это уложить только вот в эти пятисловное сочетание, действительно есть такое ощущение, что мат как будто начинает приобретать какую-то новую легитимность, потому что слова закончились. И вот этот психологический язык, которым образованное российское общество пыталось описывать себя, свою субъектность складывать вот из этих кубиков, было такое ощущение, что оно все рассыпалось. И такое ощущение, что есть еще группа каких-то людей, которые как бы продолжают гальванизировать вот этот труп. Какие-то поп-психологи, которые продолжали писать в Инстаграме и Фейсбуке, пока еще в России работал Инстаграм, Путин-абьюзеры, что вот у нас происходит там ситуация такая же, как в домашнем насилии, и вот это все. Я помню прекрасный полемический, иронический пост ЛГБТ-активиста Кира Федорова. Но если среднестатистическому российскому поп-психологу отрезать голову, то еще полчаса он будет бегать кругами и говорить о том, что никто никому ничего не должен, и вы не несете за это ответственности. Вот в этом дискурсе, как мне кажется, произошел разлом. Какие-то люди продолжают повторять вот эти формулы про то, что наденьте маску, пожалуйста, сначала на себя, никто никому ничего не должен. Вы не должны возлагать на себя вину за то, что вы не несете ответственности. Разговор вот этими терминами. И одновременно с этим многие профессионалы как будто бы схватили за голову, сказали, постойте, постойте, постойте. Кажется, эти формулы уже не описывают происходящую реальность. Что-то пошло не так. В этом смысле как бы симптоматичным, что ли, таким... Для меня текстом поворота в осмыслении того, как понимать эмоции, как говорить о них, стала предсмертная записка донецкого математика, который покончил с собой в самом начале войны. Собственно, он пишет там о причинах того, почему он решился на такой шаг, и там много достаточно общественно-политических соображений, но начинается все с очень личного пассажа. Он пишет о том, что не первый раз уже задумывается о суициде, и в предыдущих итерациях ему помогали видео какой-то поп-психологине, в которых она, в общем, вполне такие эйнрейндовские идеи доносила, что хотите покончить жизнь самоубийством, вот вы испытываете неудовлетворение миром, это ваша детская инфантильная эмоция, вы должны запомнить раз и навсегда, что мир вам ничего не должен. Как только вы эту мысль наконец интернализируете, вы станете психологически зрелым субъектом. Он пишет, да, раньше мне это помогало, но теперь, когда случилось вот это все, я понял, что это все полная фигня. Мир должен, люди друг другу должны. Мир должен быть основан на каких-то справедливых основах. Люди должны быть человечными. Мы должны проявлять сострадание. Мы должны уметь говорить правду. И оказывается, что мы очень много чего должны. Но поскольку всего этого нет, да, этот мир не соответствует моим ожиданиям. Я предпочитаю из него уйти. Я понимаю, да, особенности человека, который это пишет, я понимаю, что это предсмертная записка, но мне, тем не менее, кажется, вот эта вот виньетка, да, она кажется мне очень симптоматичной, очень важной. Возникновение какой-то солидарности происходит тоже параллельно со всем тем ужасом, который мы видим. У меня есть ощущение, что то представление о субъектности, которое держалось очень крепко за идею о том, что никто никому ничего не должен, а должен только ты самому себе и ровно столько, да, что попадает в зону твоей ответственности, и в первую очередь должен ты смотреть, где бы с тобой не случилась травма, и как бы эта травма не начала над тобой руководить, эта идея начинает казаться многим несостоятельной. Еще одним очень симптоматичным нарративом для меня стало выступление Екатерины Шульман по поводу переживания войны как травмы. В первую очередь, во-первых, то, как человек, который абсолютно справедливо считается, да, социальным исследователем, политологом и социологом, пользуется психологическим языком, не подвергая его деконструкции. Мы говорим о переживании опыта войны как о травме. Это какая-то само собой разумеющаяся вещь. То, что мы переживаем, это травма. Дальше она проводит параллели между травмой индивидуальной, да, когда вы переживаете какое-то событие очень тяжелое в семье, например, она экстраполирует структуру этого переживания на то, что мы сейчас переживаем как общество по поводу войны. Вот это вот травма. Да? Если вы находитесь в ситуации травмы, то чувство вины за случившееся – это не результат ваших моральных усилий, а, скорее всего, какая-то психологическая защита. Поэтому постарайтесь свое чувство вины особенно им не заниматься, потому что оно усугубляет вашу травму. А постарайтесь, может быть, переключиться на какие-то простые вещи, которые, ну, условно, как, опять же, поп-психологи говорят, заземляют. Это, наверное, очень полезные советы. Я не хочу здесь с Екатериной Михайловной спорить. Мне любопытно здесь именно со стороны наблюдать за тем, как апроприируется вот эта поп-психологическая рамка для объяснения явлений абсолютно социальных. Она сама об этом говорит, что это социальное зло, это политическое зло. Но вы, как субъект, находитесь в этом зле, вы субъект психологический, и субъект не социальный. Речь о индивиде как о социальном агенте почему-то практически не заходит. Мне кажется, что это достаточно опасная вещь. Когда мы редуцируем, описываем опыт столкновения вот с таким ужасом, как травму, то мы очень быстро используем какую-то формочку такую, да, которую мы накладываем на эту реальность, и так, ну вот это. А на самом деле то, что у нас на глазах происходит, мы еще даже не понимаем, что это. Это какая-то форма зла, которую необходимо анализировать. Мы столкнулись со злом. Не всякое столкновение со злом должно быть травмой. Столкновение со злом может вызывать у человека не только травму, но и, например, это может быть повод для рефлексии, нового понимания реальности, для производства нового языка, да, и так далее, и так далее, и так далее. Такое ощущение, что когда мы говорим вот про то, что это вот все травма, мы отказываемся это зло дифференцировать. Мне кажется, что это опасная вещь. Опасно, как мне кажется, и такой интеллектуальный заход, когда, ну, все, что мы знаем о зле, мы знаем из 20 века. Вот нам Ханна Аренд рассказала о том, что зло производится какими-то серыми людьми, типа Айхмана, которые просто не считают, что они выполняют свой долг. Я абсолютно с ней согласна в том месте, когда она говорит, что зло нельзя романтизировать. Это абсолютно свойственная человеку такая вещь. Мы его производим сами. Это не какие-то дьяволы приходят и делают. Это в природе человека есть. Здесь я, наверное, непопулярное мнение выскажу. Мне кажется, некорректно использовать терминологию Аренд и вообще поствоенной философской мысли для описания того, что мы видим. Потому что то, что описывала Аренд, Адорно, то, что описывала Франкфуртская школа, это явления, связанные с модерном. Холокост, Вторая мировая война — это продукт модерна. Эти мыслители описали его абсолютно исчерпывающе. И действительно, тут уже сложно что-то добавить. Мне кажется, что то, что мы видим сейчас в Украине, это постмодерна. Это зло имеет другую природу. Необходимо это зло дифференцировать от того зла и понимать, в чем его особенность. Потому что если мы этого не сделаем, мы не сдвинемся с места, мы не найдем его корни, и мы не поймем, как с ним жить дальше. И мне поэтому кажется очень опасным, интеллектуально опасным заимствовать из психологического языка плохо отрефлексированные категории для того, чтобы описывать тот опыт, который мы переживаем. Я думаю, что ответственность интеллектуалов, извините за такое высокопарное слово, все-таки занять позицию рефлексивную, занять позицию осмысления того, что мы наблюдаем, и, возможно, нам для этого понадобятся новые слова. Нам не поможет ни Ханна Аренд, ни Михаил Лобковский с его набором психологических терминов, а нам придется что-то придумывать самим. И вот, наверное, вот это чувство потери языка и вообще ощущение еще пока невозможности описать того, что происходит, вот оно для меня лично, наверное, какое-то самое неприятное, самое свербящее. Мне кажется, что среди моих коллег, кто занимается эмоциями, чувствами, это самое распространенное такое ощущение, что мы пока еще не знаем, как об этом говорить.
Попытки описания зла уже есть. На Википедии на 25 языках появилась статья с названием «Рашизм». Это, наверное, плохо, что у этого термина тот же корень, что и у слова «раша», но вот что есть, то есть на данный момент.
«Человек во время войны. Русский стыд и русская солидарность».
Полина, я хотел спросить, вот это ощущение, что никто никому ничего не должен, ни я людям, ни люди мне, оно было очень устойчивым, наверное, оно было реакцией на распад социальности, на обрушение социального капитала после краха СССР, но в свою очередь у меня ощущение, что сама вот эта аксиома, да, что нужно строить свою собственную жизнь, простраивать карьеру, заботиться о себе и так далее, вот вся эта парадигма, она обрушивается ровно в момент, когда оказывается, что без других людей я не проживу. Где получить еду, где выдают визы, а что с паспортом, а как снять жилье. Когда возникают простейшие вопросы на уровне основ жизнеобеспечения, которые без социальных связей не решить, вот тут они начинают резко восстанавливаться.
Тут внезапно выясняется, что маску вообще-то надо сперва надевать на ребенка. То, что нам рассказывает стюардесса в самолете, не экстраполируется на все социальные ситуации. Живя в Берлине, сталкиваюсь постоянно с беженцами и по мере сил стараюсь помогать. Семья моя вот всячески вовлечена. Морально выживают, да, не только физически, морально выживают те, кто в первую очередь помогает другим. Мне кажется, что один из самых интересных, ну это очень цинично звучит, наверное, интересных, да, но я сейчас как исследователь говорю, явление этой волны беженства, этой войны, это то количество домашних животных, которые люди вывезли с собой из Украины. То есть мы никогда такого не видели. Мы пережили уже в Берлине беженства из Сирии. Мы многому научились в 2015 году, как принимать людей и так далее. Но мы никогда не видели вот такого. И вот эти люди, которые несут сутками на плечах там больную собаку или тащат за собой больного кота, я думаю, что если им рассказать про то, на кого сперва надо надевать маску, они сильно рассмеются вам в лицо. Оказывается, что держит-то на самом деле забота о других в первую очередь. Осознание того, что ты должен что-то делать для того, чтобы кто-то другой, кот, собака, ребенок, больная мама, чтобы этот другой выжил, чтобы он или она прошли этот путь. Мне, наверное, уж если говорить о всяких психологических аксиомах, как-то ближе идея, про которую мне рассказала Марина Травкова, замечательный психолог совершенно, идея про 5 чаш. Вот если у тебя есть 5 там, наполненных чем-то чаш, 4 ты должен отдать другим, одну выпить сам, восстановить свои силы. Мне как-то эта аксиома ближе, потому что, во-первых, мне кажется, что в ней ресурсы распределены более справедливо другим больше, чем себе, да, и последовательность действий мне тоже кажется более правильно, что ли, организована, особенно в такой вот кризисной ситуации. Я думаю, что Берлин сейчас стал какой-то уникальной совершенно площадкой, где вот эти новые формы солидарности возникают. Мы, по-моему, стали вторым по величине, там, после Варшавы хабом по принятию беженцев. Очень большую часть вот этого волонтерства, этой работы с людьми, которые уехали из Украины, она делается руками выходцев из России. И то, что здесь происходит, вот этот вот сплав людей, которые когда-то уехали из России, или очень давно, или прямо сейчас, людей, которые сейчас бегут из Украины, это что-то уникальное. Возникают новые совершенно какие-то эмоциональные связи. Все эти люди говорят по-русски. Бывают случаи, я слышу от других волонтеров, когда беженцы не хотят говорить по-русски, это единицы. Самое тяжелое, я думаю, что меня вот это абсолютно опустошает в этой работе. Я поняла в какой-то момент тот факт, что люди мне рассказывают все эти ужасы на русском языке. Мы уже принимали сирийцев, у нас дома жил сириец 3 месяца в 2016 году, и он нам тоже много чего прекрасного рассказал про свое родное Алеппо. Но эти разговоры велись на ломаном английском. То есть это все вот происходит вроде бы, вот он перед тобой, это человек, который из-под обломков вылез, 2 раза переплывал в Средиземное море, вот он перед тобой сидит, и у него еще на внутренней стороне часов, на стекле у него до сих пор капли от воды, ну как конденсат еще, не испарился. Но это все равно не то, когда тебе на чистом русском языке рассказывают о том, как бомба попала в дом, как выносили кошку из подвала. Здесь формируются совершенно какие-то новые, мне кажется, формы поддержки, солидарности, самопожертвования, самоотдачи. Я не знаю, назовите это как хотите. Это очень цинично звучит, но я счастлива, что я нахожусь здесь, а не в каком-то другом месте. Мои друзья в Америке, у них нету этого. Они очень страдают от того, что они не могут указать кому-то, прям просто пойти сделать что-то. Это то, что нас в какой-то степени здесь очень выручает. Это очень эгоистично, то, что я сейчас говорю, но мы благодарны за эту возможность.
Полина, спасибо огромное. И на самом деле вот какие-то сходные процессы я вижу и в Грузии, и в соседней Армении, и в Израиле, в Польше встречать беженцев, и эту часть беженцев принимают у себя. Настя Чайковская, мне кажется, не 4 чаши, а 100-500 чаш отдала беженцам. Настя работала продюсером в компании «Базилевс», была продюсером в издательстве «Индивидуум», замечательное небольшое издательство. Но то, что вы делаете сейчас, это какое-то невероятное восхищение. Я не понимаю, как вы на это берете силы. А во-вторых, видно по записям, видно по твоему дневнику в Фейсбуке, как тебя бросают те же самые отчаяния, попытка понять, как что произошло, опустошенность, а потом снова силы. Как это получается?
Я согласна с каждым словом, которое Полина произнесла. Я единственное, что хочу всех волонтеров во всех городах предупредить про эти эмоциональные связи, которые возникают. Это действительно чистая правда. Возникает моментальная эмоциональная связь с людьми, которым ты помог и которые принимают сейчас твою помощь. Но надо понимать, что мы находимся в ситуации, назовем это травмобондинг, когда что-то очень болезненное нас свело вместе. И наши отношения отношения здесь, мы здесь не равны. Кто-то выступает в роли спасателя, а другой выступает в роли спасаемого, и об этом надо всегда помнить и очень аккуратно это тоже навигировать и учитывать и рефлексировать об этом, если выдается такая минутка. Боря, ты совершенно прав, потому что мы, конечно, по крайней мере, я качаюсь на таких эмоциональных качелях. У меня как раз проблема возникает на уровне паузы. То есть, когда я, значит, по вокзалам с тюками там туда-сюда, я как раз очень собрана, у меня есть дело, я иду. Как только я остаюсь одна, я жду автобуса 15 минут, у меня льются слезы, я не могу понять, как мы до этой точки дошли. Все, звонит телефон, все, человечек подъедет. Моментальное продюсирование меня абсолютно как-то на время опять успокаивает. Действительно, нету никакого языка, чтобы объять это необъятное. Совершенно согласна, что все говорят по-русски. Действительно, тут только очень редкий человек говорит по-украински, но это говорит человек, который искренне не знает русского языка. Это просто чистая правда происходит между нами. Ну, я уже очень многое понимаю, если что, значит, посмотрим в переводчике. Это абсолютно выносит мозг, ведь все это началось, я так понимаю, что языковой вопрос. Что это? Я смотрела кусочек видео, Турчак выступает перед школьниками Мариуполя, и я понимаю, что в одном мире я закупаю украинские книги на украинском языке и украинские учебники, и, значит, мне их возят сюда, в Будапешт, это целая логистическая цепочка. А в другом мире мой антипод делает то же самое, только с русскими книгами на русском языке, с учебниками, чтобы привезти в мариупольскую школу. И я смотрю это видео, и у меня это в голове просто ничего из этого не укладывается. Что мы здесь, в Будапеште, открываем образовательный центр с украинскими учителями для украинских детей на украинском языке, а в это же самое время какие-то учителя появляются в Мариуполе, чтобы преподавать по российской программе. Наверное, главная эмоция, которую я могу хоть как-то выделить, это одиночество, вот мое личное. Твои друзья тоже разлетелись кто куда из России. И когда весь твой круг общения — это украинцы, я целый день только с людьми с Украины, и абсолютно я поняла, что я уже подзабыла вообще, кто я, что я делаю в обычной жизни, а что я люблю пить, есть, думать. Это полная отдача, но она мне достаточно легко дается, именно потому что я человек, который в любой момент свои границы отдает, и именно в кризисные моменты это оказывается полезно миру, ну и хорошо. Но я действительно думаю про тот момент, когда предстоит оплакать и прогоревать все иллюзии, которые были по поводу, не знаю, своей роли в том, чтобы в России такого нельзя было представить. Какие-то иллюзии, которые были про будущее. Я в январе, как раз подчиняясь зову поп-психологии, подумала, что ну пора делать что-то для себя, ну пора. У меня все-таки мать двух детей, я много работаю, мне надо что-то сделать для себя. Я купила билет на Пину Бауш на один из спектаклей в Брюссель. Ну и, конечно, это уже было 11 марта, я никуда не полетела, никогда не увидела этот театр Вупперталь. Но представить себе, что у нас появится время на то, чтобы осмыслять, а что с нами, собственно, случилось и происходит, мне невероятно сложно. Но деятельность — это чистая правда. Люди по-настоящему завидуют, что у нас есть возможность здесь помогать в таком количестве и объеме, потому что мучение наблюдать за происходящим, не иметь возможности сделать абсолютно ничего. Когда я читаю какие-то, давайте это назовем батлы диванных войск в интернете, где есть призыв к действию, чтобы россияне что-то сделали. Сделайте что-то, чтобы это остановить. И я даже видела такой сайт, называется Call a Russian, где выложено 40 миллионов телефонов, и мне очень интересно было бы, может, и самой позвонить, хотя я просто не представляю. Для меня это, скорее всего, будет звонок в Тель-Авиве. Вот мы звоним россиянину и говорим: «Россиянин, дорогой, милый, одумайся, что происходит у тебя?» И дальше я просто не понимаю, а какая процедура? То есть что мы должны сделать, чтобы это остановить. Я хочу сделать все, что угодно, но я не понимаю, что. Связи нету, информации нету. Информация — самый большой ресурс. Поэтому я вижу очень многие вот россияне, которые оказались за рубежом, и они не находятся в наших широтах, но они находятся, не знаю, в Лондоне, в Стамбуле, в Грузии. Они начали организовывать именно информационные такие центры. У нас есть чат по вывозу людей из Украины. Все пытаются применить свои таланты, чтобы это служило другому. Но что ни делай, не получается ничего это перевесить, не получается победить. Выйти там с белым листом бумаги, видимо, внутри России это грандиозный гражданский подвиг, но по сравнению с Бучей непонятно, каким образом можно выходить с белым платочком или белым плакатом, когда такое творится. Вообще, что жизнь идет, когда такое творится, а кто-то сидит в кафе и качает ножкой, это, конечно, мне тоже очень сложно представить. Но я пытаюсь себя редактировать, потому что про это придется думать годами.
Человек во время войны. Русский стыд и русская солидарность. Дискуссия фонда Андрея Сахарова. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.